Дорогая церковь, мир вам. Мы приближаемся к седьмой ступени заповеди блаженств. Читаем Евангелие от Матфея. «Увидел народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он открыл уста свои, учил их, говоря». 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Аминь. Сегодня благословенный день для нас, для каждого. По сути, мы многократно сегодня говорили о мире, говорили, как получить этот мир. И вот интересно, что тема миротворчества евангельская гораздо глубже и обширнее. Помните, когда говорил Христос ученикам, посылая их, чтобы они были миротворцами, на евангельскую весть, Он говорил им: «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Он говорил: «Какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там мир, сын мира, то посеет ваш мир на нем. А если нет, то к вам возвратится». Интересно, что тема о мире, тема о Божьем мире, как-никак сегодня актуальна. И вот в еврейской традиции это было не просто приветствие, так как обычно, как приветствуемся мы, допустим, но еврейская традиция, если один говорил другому «мир тебе», это подразумевало, что некое Божие присутствие, явное присутствие всемогущего находится в этом месте. И если человек был недостоин или как-то неправильно реагировал, Христос говорил: не волнуйся, этот мир возвращается обратно. Поэтому, когда в молодости меня учили, мне говорили, что всегда нужно правильно реагировать на это приветствие, на приветствие Христа. Если проповедник говорит: мир вам, церкви, если я сижу на скамейке, я должен правильно реагировать, потому что это не просто приветствие или форма. Мы здесь провозглашаем о мире Божьем, который меняет жизнь, который дает покой сердцу. Действительно, для меня это стало как явное присутствие Бога, потому что человек неверующий, который не знает Бога, для него это слова пустые, они не имеют силы. Для верующего действительно у них является сила, которая преображает его жизнь. Когда мы говорим о мире, о миротворчестве, мы видим, что все учение Христа говорит об этом. Все учение Христа – это благовестие любви и мира. Когда Христос говорил, что заповедь даю вам новую, да любите друг друга, как я возлюбил вас, Он подразумевал, что если будет любовь, значит будет мир. А там, где мир, там в любом случае будет также и любовь. Идея о мире, покое является доминирующей в Библии. С первых глав Библии мы читаем, что Бог создал все, чтобы был мир. Но мы читаем дальше, что произошло грехопадение, и этот мир был нарушен. Дальше, если мы читаем последние страницы Священного Писания, мы видим, что о чем заканчивается Библия. Библия заканчивается о том, что после суда будет вечное Царство Божие. Опять же, провозглашается мир, который восстановлен. И мы видим, что идея мира, действительно, она существенна и актуальна сейчас. Фактически невозможно говорить о библейском мире, если не иметь в виду тема мира во всей Библии. И действительно, сейчас верующие христиане, они являются оптимистами, потому что они верят в вечного, живого Бога, который восстановит этот мир. В Библии ссылки на мир встречаются 400 раз. Позвольте заметить, 400 раз. И не зря Бог назван Богом мира. Да, Он назван. Но заметьте, что нет мира среди нас. Это так. И происходит это по двум причинам. Из-за происков сатаны и из-за греховной природы и непокорности человека. Вот как только сатана будет связан, как только в вечности мы будем лишены от присутствия греха, действительно мы можем утверждать, что мир будет во всей полноте. Падение некоторых ангелов и падение человека послужило причиной отсутствия мира на земле. И что мы скажем? Неужели Бог, который является Богом миром, не хочет, чтобы мир был? Заметьте, что Бог не борется с нами, людьми, которые нарушают Его волю, которые противоречат Его законам. Заметьте, это человек борется с Богом, но не Бог с человеком. Заметьте, что именно человек противодействует и не хочет, но нисколько мы не видим, что Бог как-то поддерживает эту войну. И вот в какой-то мере мы видим, что и с падшими ангелами также Бог не ведет войну, потому что Он знает, каковой будет их конечный результат, и они уже знают, что они погибшие. Они воюют с ними. Человек воюет с Богом. Вот седьмая ступень блаженства, которая подразумевает, что блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И действительно, очень важно понимать, о чем здесь Христос говорит. У мирских миротворцев плохая репутация. Заметьте, что каждый день происходят какие-то военные столкновения, какие-то военные жертвы. Каждый день происходит война. Каждый день мы видим, что нет на земле ни политического, ни экономического, ни социального или общественного мира. Везде происходит война. И после каждой войны строится какой-то монумент в честь мира. Каждым днем все больше и больше этих монументов. Но мир – это короткий и славный период в истории человека. Человек, подсчитано, не было таких моментов, чтобы не воевал. И вот Организация Объединенных Наций, которая была организована в 1945 году после Второй мировой войны, планировала, чтобы она могла обезопасить мир. Девиз стали такие слова: «Освободить грядущие поколения от военных бедствий». Но мы видим, что хоть уже прошло уже 70-80 лет, однако это несбыточная мечта, чтобы не было войны. Нет мира. Мы не умеем жить в мире, отношения между людьми весьма непрочные, люди больны психически, эмоциональны. И что скажешь? Семьи распадаются, школы не могут нормально функционировать, и этому не видно конца. Но Христос говорит: блаженны миротворцы. Эти слова, позвольте, действительно актуальны сегодня, как никогда. Мы видим, что Бог говорит о том, что Он особенно благословит миротворцев. Действительно, тема важная. И некоторые люди считают, что мир – это отсутствие конфликта или борьбы. Заметьте, что многие могут сказать, что моя вот хата с краю, ничего не знаю. Я хотел бы сохранить статус-кво, не хотел бы ссориться. Но заметьте, это не евангельское миротворство. Заметьте, что и на кладбище нету ни компромиссов, то есть нету конфликтов, ни борьбы, но мы не можем это рассматривать как образец Божьего мира. С Божьей точки зрения, мир – это нечто большее, чем просто отсутствие чего-то. Мир – это наличие праведности, которая является основой правильных взаимоотношений. Итак, мир – это не отсутствие конфликта или борьбы. Это ложное понимание. Второе ложное понимание – это, скажем так, что мир – это в каком-то мере есть перемирие. Но мир и перемирие – это совсем разные слова, совсем разные понятия. Перемирие – это отсутствие войны только на короткое время. И мир не приходит тогда, когда люди познают истину, когда разрешаются все противоречия, и члены враждующих партий обнимают друг друга. По сути, мы видим, что перемирие временно, и для нас оно не имеет той силы. Послание Апостола Якова 3:17 сказано: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна». Мир никогда не может достигнуть без праведности. Чиста, мирна. И мы никогда не сможем примирить двух людей до тех пор, пока они оба не признают своих ошибок, своих неправильных поступков, не признают свою взаимную ненависть. Послание к Евреям 12:14 написано, что «старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». И вот действительно человек в какой-то мере старается избегать лишней борьбы, лишней неприятности, где бы это ни было, на работе, дома, в других местах. И если мы пытаемся делать это, отступая от истины, то мы идем на компромисс. Действительно, мир – это не отсутствие борьбы, мир – это не имитация перемирия. Здесь говорится о другом. И вот наш Господь говорит: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч». Матфеем 10:34. И сначала можно подумать, что здесь Христос противоречит своим словам. Не мир я принес, но меч. Но заметьте, что Христос хотел здесь просто сказать, что перед наступлением мира должна произойти борьба. Человек должен действительно стать на ту сторону, на которую он необходимо ему стать. И в некоторых вещах нам нужно проявлять такую особую принципиальность. Только если возник в душе человека конфликт, только он разрешается верой в Иисуса Христа. Заметьте, только тогда наступает мир. И вот мы не можем отложить какую-то истину или доктрину Христа. Мы не должны скрыть истину только потому, что это заставляет людей выходить из себя. Кто-то скажет: «Ну, не хочу я портить с ним отношения». Напротив, мы должны говорить истину и через внутреннюю борьбу в человеке приносить истинный мир. И вот Христос говорит: принес он меч. То есть показать, кто является Божьим, кто встает на сторону Бога, кто, какое отношение человека к Иисусу Христу. И вот происходит эта борьба, после чего человек должен не сильно понимать, что этот мир, который Христос дарует, происходит после того, как он уже уверует во Христа. Только таким путем он получает этот покой. И если устанавливать в таких ситуациях перемирие, нельзя помочь людям найти мир с Богом. Библейские миротворцы – это не застенчивые или молчаливые люди, которые забывают о требованиях справедливости или праведности, идущие на компромиссе, сделку с неправдой. О таких миротворцах Христос не может сказать, что они являются или нарекутся сынами Божьими. И вот верующий действительно должен это понимать. Но в целом мы утверждаем и исповедуем одно. Мы не можем быть миротворцами. Это мы видим седьмая ступень в заповедях блаженства, пока мы для себя не приобретем шесть предыдущих. Если только мы чистые сердцем, если только мы нищие духом, если мы кроткие, если мы действительно плачущие по своим грехам, мы только тогда можем быть миротворцами. И вот все мирские дипломаты, послы, президенты и другие официальные лица, они не могут дать мир, но верующий человек может дать этот мир, потому что он знает, кто источник мира. И вот мы не можем быть миротворцами до тех пор, пока не следуем в своей жизни первых шести заповедей о блаженствах. И вот прекрасно видеть людей, братьев, сестер, которые не такие великие в этом мире, скажем так, по категориях светском мало что добились, но в глазах Бога они великие миротворцы, потому что они следуют заповедям Бога, и они подсказывают выход людям в сложных ситуациях. Приятно видеть таких простых, смиренных людей, которых Бог использует. И если действительно великий человек этого мира на это не способен, Бог простым детям своим дает эту способность. Христос, заметьте, был самым великим миротворцем. И что? Каков его результат? Его просто убили. Он провозглашал мир, но люди убили его, и он совершил свое дело, потому что знал, что в конце концов мир восторжествует. Так оно и было в конце его жизни земной. Мы видим, так было в жизни апостолов, жизнь их тоже нам описана. И мы видим, что человек может обойти всю землю в поисках мира, ходить по разным церквам, переходить из одной религии в другую, в какой-то мере ходить к консультанту-психологу, то к одному, то к другому, платить большие деньги, заключать договоры. Но он нигде не дает мира. Почему? Потому что мир невозможно найти нашими человеческими усилиями или в наших обстоятельствах. Бог дает мир. И если ты хочешь этот мир получить, ты должен делать то, что Господь учит, что Он провозглашает. И вот наше общество – это люди, борющие за свои права, превозносящие самих себя. Заметьте, женщина может говорить, что она за так называемую уравниловку, за равенство между мужчиной. Так было в Советском Союзе, когда мы жили недалеко от железной дороги. И что для меня было интересно, когда мы говорим, что есть гендерное равенство, и женщина, она наравне с мужчиной. Я видел, как женщины наравне с мужчинами носили шпалы. И для меня это было, действительно было очень дико. Когда на стройке со мной работали женщины маляра штукатуры, которые так же, как и здоровый мужик, носили это ведро полное цемента. Человек провозглашает свои какие-то моменты, но мы видим, что кто-то требует что-то для себя, но нет мира в этой, на этой планете, только если Христос не дает этот мир. И человек, если хочет добиваться, мы видим, что приходит пагуба для него. И когда он сказал «блаженные миротворцы», я уверен, что ученики удивились. И сегодня люди, возможно, с пренебрежением смотрят на христиан, думая, что они просто слабые, малодушные. Если христиане проявляют смелость и по-настоящему проповедуют Христа, люди же сразу восстают против них. И мы видим, что дальше будет заповедь о том, как люди будут гнать верующих. Итак, мы не должны бояться конфликтов. Мы должны принимать на себя удары, как принимал на себя Христос. Если мы говорим о мире Божьем, о том, как Христос учит, это сильно необходимо ожидать. И видеть человека, живущего во грехе, будучи действительно миротворец, если я так считаю себя, я должен поступать, как Христос. А Христос просто показывал человеку, что он находится в плохом отношении с Богом, неправильно. И вот словами «ты оскорбляешь своего Бога, ведя такую жизнь, ты воюешь с Богом», действительно, этот элемент, элемент миротворчества, когда ты показываешь на греховную природу и предлагаешь Христа, желая примирить его с Богом. Когда человек смелый, и он видит конфликт между двумя братьями, он не уходит в сторону. Подлинный миротворец говорит в таком случае, что мы должны справедливо разрешить возникшую между нами проблему. Он идет навстречу. И мы видим, что Христос так поступал. Он мог прямо сказать и фарисеям, и книжникам, он мог нежно показать на ошибку учеников. Заметьте, 3,5 года, какие они делали детские поступки по отношению ко Христу и к окружению, которое было. Но Христос нежно показывал, что они сделали не так. Поэтому очень важно понимать, что миротворец – это активная форма. Это не человек, который в стороне сидит. Это человек, который действует. И мотивы его такие, что он хочет показать мир Христов, показать его славу, показать на самого Иисуса Христа. Христианин миротворец, по словам Григория Нисского, должен изгонять ненависть, прекращать войну, уничтожать зависть, не допускать до битв, угашать злопамятство. И действительно, мы видим, что человек это делает, потому что им руководит Христос. Итак, кто такой миротворец? Апостол Павел прямо говорит в 1 Коринфянам 14:33, «Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира». То есть Бог – творец Создатель, источник мира. И дальше он говорит, Бог же мира да будет со всеми вами. И вот о Христе сказано, что Он Господь мира. И если кто не примет этот мир в своем сердце, этот подарок, он его не получит. Слышал одну историю про то, как на суде рассматривали дело о разводе, и вот муж и жена спорили, кто из них прав, кто виноват. А вот 4-летний сынишка со слезами наблюдал за происходящее. И когда уже было много сказано злого в каждую сторону, он подошел своими ручонками, взял одну руку отца, другой ручонкой взял руку матери. И после чего отец с матерью пожали друг другу руки. Они не могли пассивно отнестись к этому действию ребенка. Он стал миротворцем. Действительно, для нас вот миротворец – это человек, который активен в действии. Он тот, который позволяет человеку прикоснуться к руке Бога. Взять одну руку человеческую, и, скажем так, руку Божью, и помирить. Показать, что где выход. И чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью Христа его. И вот только крест может дать такое примирение, и мы об этом провозглашаем и об этом говорим. Плод же Духа, любовь, радость, мир. И вот сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И действительно, мы ожидаем, что миротворцы всегда будут в гонении. Они всегда будут не в почете, потому что они делают неблагодарную работу. Они делают то, что действительно людям не нужно. Люди привыкли враждовать, и им приятно. Они хотят быть выше кого-то, быть сильнее кого-то, хотят быть правыми, хотят быть действительно достигнуть того, что они запланировали уже. Но миротворец делает то, что Господь ему сказал. Мы являемся посланниками мира. К миру призвал нас Господь. И читаем дальше. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». 2 Коринфянам 5, 18, 20. Итак, мы посланники Богом, чтобы провозгласить о примирении. И христиане действительно понимают, для чего они делают, потому что у них есть этот замысел от Бога. Итак, блаженны миротворцы. Вроде бы как бы понятно, что евангелизация – это есть также миротворчество, когда человек показывает на Бога, который дарует мир. Разрешение каких-то конфликтов в верующей среде – это также есть миротворчество. Разрешение каких-то конфликтов в семье или просто какие-то непонимания – это миротворчество. И блаженны такие люди. Почему? Потому что они нарекутся сынами Божьими. И вы спросите меня, а что ожидает награда таких миротворцев? Нарекутся сынами Божьими. С одной стороны, в чем здесь сила? Что можно сказать о том, ну вот что значит быть сыном Бога, да? Заметьте, что в греческом тексте есть два слова, которые переведено как «сыны Божьи». Есть слово, которое передает нежную любовь, а есть слово, которое передает честь и достоинство положения. Так вот, здесь стоит слово, которое показывает именно о том, что мы будем в достойном положении, именно о нашей чести, о нашем достоинстве, как сынов Божьих. И вот, что может быть больше, когда Христос сам говорит, какое положение будет у верующих людей, у детей Божьих, зная, что может быть, это действительно самая большая награда, когда сам Бог дает этот статус. Он провозглашает этот статус. Как отец, я люблю своих детей больше, чем что-то другое. Как Божий дом, вся Вселенная, он любит больше меня, чем всю Вселенную. Я люблю своих детей больше, чем свое имущество. И вот Иаков ценил сына своего Вениамина больше, чем своего, все свое богатство. Но Бытие 44:30 сказано, что душа Иакова была связана с душой Вениамина. Вот как отец любит своего сына. Можно сказать, что он был своим любимчиком, но такой статус был у Вениамина в отношении к своего отца. Когда великий статус сына у своего отца, это дает действительно благоговение. И можно сказать так само и о Боге, о его безграничной любви к человеку, ко мне, к вам. Мы его дети, то ли сыновья, то ли дочери. И Библия говорит, что мы являемся Божьей зеницей ока. В древнегреческом тексте Ветхого Завета имеется в виду буквальный зрачок глаза, то есть самая уязвительная часть тела. И это очень нежный и чувствительный орган. Так вот, если человек Божий является в преследовании, пренебрежении, в опасности, помните о том, что кто касается этого человека, тот касается зеницы ока самого Бога. И мы видим, что действительно Бог оберегает. Исаия 56:5 говорит, что Бог даст нам вечное имя. А вот Псалом 55:8 говорит, что Бог собирает наши слезы в своем сосуде. Подумайте, как это здорово. Еврейская традиция, когда кто-то умирал, одни из близких его людей, чтобы показать, что они очень скорбят, они собирали в сосуд слезы, чтобы показать, что они в большом переживании, в большом страдании. Мы видим, каков статус человека, когда он является сыном Бога. Это реальный статус, который поддерживает, который дает надежду, который подкрепляет. Если мы сыны Божьи, дочери Его, это великая привилегия. Дорога в очах Господних смерть святых Его. Псалом 115:6. Мы действительно это исповедуем. Итак, Бог делает нас наследниками всего, чем обладает сам Бог. Бог делает все необходимое для нашего блага. Он хранит нас от вечного наказания. Он дарует нам небо. Можно сказать, Он Сын Божий, потому что Он миротворец. И этому учит Он каждого из нас. И вот от чего зависит счастье человека? Не от суммы материальных благ, не от высоких положений в обществе. Отношения. Вот что приближает человека к Богу. Приближает к счастью. Поэтому важно понимать, вот я бы хотел быть таким миротворцем. Я бы хотел, чтобы Господь научил меня быть в нужное время, в нужном месте, чтобы правильно реагировать на ситуацию, не совершать ошибки, для того, чтобы Его имя было прославлено. Я бы очень бы хотел, но действительно к этому надо стремиться. К этому надо стремиться, и важно помнить, что все шесть других прошедших заповедей блаженств уже должны быть в моей жизни. Мы об этом уже говорили. И тогда действительно Господь даст этот статус. И мы будем нарекемся особым статусом, наречемся сынами Божьими. Пусть Господь нам поможет в этом. Он миротворец, устроитель счастья и хранитель жизни. И эту славу Он разделяет с нами, Он нам дарует. Он поднимает нас на уровень сынов и дочерей Божьих. Пусть нам поможет Господь в этом. Ему пусть будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.